Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» у микрофона Константин Мацан. Здравствуйте. Наша нынешняя программа будет не совсем похожа на привычный формат «Светлых вечеров». В отличие от часового интервью, мы записали несколько бесед с разными людьми. И поговорим сегодня в день памяти святых Петра и Февронии и в день государственного праздника семьи, любви и верности о семье в одном специфическом ключе. О том, как дети школьного возраста проходили через период карантина и самоизоляции и через опыт дистанционного школьного обучения. В чем этот опыт оказался положительным, в чем отрицательным, в чем разница между дистанционным обучением и семейным образованием, какие вопросы о школе как институте социализации ребенка поставила ситуация домашнего режима, и какова роль веры и религиозного воспитания во всех этих темах. Об этом в нашей сегодняшней программе. «Назад за парты» – так можно было бы сформулировать посыл, который в реакции учеников и родителей уловила Инна Царева, заместитель директора Московской Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители Милосердия. Инна Анатольевна, для вас, как для человека, который работает в школе с детьми, каков главный итог вот этого вынужденного эксперимента с домашним онлайн образованием, с дистанционным обучением? Какие главные вопросы он для вас поставил, на которые сейчас требуется отвечать?
Если говорить о вопросах во множественном числе, то их, конечно, много, начиная от технических, да, и заканчивая нюансами педагогики. Но если делать главный вывод, то я бы сказала, что он один, единственный, и он позитивный. Это то, что мы все нужны друг другу. И мы нужны друг другу в личном и персональном общении. Вот это очень показало наше вынужденное пребывание дома и общение друг с другом только благодаря интернет-связи и видеоконференциям и онлайн-урокам. Потому что, конечно, ничего не заменит контакта глаза в глаза и вот этой живой связи человека с человеком.
А на каких примерах вы это могли бы пояснить? Вот что произошло, что за разговор, урок, не знаю, в который вы поняли, что вот глаза в глаза это вот сейчас именно этого не хватает?
Ну, это скорее даже поняли не то, что я как бы догадывалась, что так и есть, поскольку жизненный опыт, он подсказывает, да, что нет ничего ценнее человеческого общения. Но я видела это по реакции учеников и по реакции родителей. Ведь школа, как вы знаете, есть такой стереотип о школе, и далеко не всегда он вызывает такие позитивные коннотации у большинства населения. Часто вот думают, что школа – это что-то скучное, нудное, учителя, вот это вот, то, что мы вынуждены делать, это какая-то рутина, уроки нас заставляют. Скорее бы это все закончилось. Согласитесь, такое бывает. Иногда вот мы слышим такие мнения о школе, и, возможно, у нас у всех был тоже не всегда позитивный, может быть, какие-то воспоминания детства. И вот сейчас, пожалуйста, возник такой замечательный всемирный эксперимент. Нет никакой школы. Все сидим дома, занимаемся с родителями. Вот, пожалуйста, тебе гаджет, сколько хочешь в нем сиди. И постепенно, довольно очень скоро, я начала слышать, там, не через неделю, а может быть даже через 3 дня. А когда же мы вернемся? А как я скучаю? И чем дольше мы находились на вынужденной разлуке, тем эти голоса становились громче и громче. И мы даже публиковали сочинения наших старшеклассников. И они сами просили даже крикнуть во всеуслышание, что как они хотят быть вместе, и как они ценят. И дети говорят: нет, я теперь всегда пойду в школу, я буду пригон туда бежать, припрыжечку, я буду бояться опоздать. Пусть лучше я буду бояться не сделанных уроков, не выученных, чем я буду сидеть дома, и всем будет все равно, выучил я или нет. Так что это я знаю от детей и от родителей, от которых тоже я много благодарных получила откликов, их прекрасных слов за то, что вот мы все-таки нам удалось организовать обучение, и мы не потеряли вот эту связь друг с другом.
Вы не случайно это слово произнесли, обучение в паре с ним, особенно в таком, что называется, православном дискурсе, всегда идет слово воспитание, и целая дискуссия о том, как связаны в школе воспитание и обучение, и звучали мнения о том, что в ситуацию этого дистанционного образования воспитательная составляющая уходит, ее тяжелее реализовывать. Вот вы это почувствовали, так ли это?
И да, и нет, просто расставляются иные акценты. Думаю, конечно, что мы будем готовы, если случится худший сценарий, да, если вдруг пандемия продолжится или еще что-то, то мы будем готовы продолжить и обучение, и даже воспитание в онлайн-режиме. Но, безусловно, конечно, лучше, когда это делает живой человек с живыми, перед тобой находящийся, и видит живые глаза детей. Воспитание тоже возможно, но оно просто вот другое. Нужно учитывать, что мы все через экран друг друга теперь воспитываем. Ну вот как Радио Вера, оно же тоже через радиоприемник детей, людей воспитывает и несет разумное, доброе, вечное. Так что вы же понимаете, что это возможно. Для этого и существуете, не правда ли? Так же и через экран компьютера возможно, но по-другому. Вот будем учиться в том числе у вас, как это делать. Ну, надеюсь, пригодится не в такой сильной мере. Надеюсь, все-таки мы вернемся в живую школу, за живые парты.
Вы работаете в особенной школе, это православная гимназия, и надо полагать, что и ученики, и их родители в большой степени это люди церковные, люди верующие. Насколько, если это поддается какому-то такому наблюдению, реакция людей верующих на вообще все ситуации ограничений, карантина, пандемии, домашнего образования, но отличается, если угодно, от реакции людей более такого секулярного сознания. Вот что вы здесь наблюдаете? Есть ли вообще такое разграничение, или это какое-то надуманное разделение, и все у всех людей одинаково?
Ну, я думаю, конечно, мы все люди и все человеки, поэтому общечеловеческое, то, что нас объединяет, как и эпидемия, да, она вредна и опасна для всех, как для верующих, так и для неверующих. Также и изоляция. Мы тут столкнулись с общими проблемами. Но думаю, что, конечно, верующий человек, он в любом случае счастливее человека нецерковного, потому что у него есть такой мощный инструмент, как молитва. И у нас есть осознание нашего неодиночества всегда. Даже если мы находимся дома одни, мы знаем, что мы с Богом, и святые за нами приглядывают. Поэтому верующему человеку всегда легче пережить и такие вот сложные условия, которые диктуют нам время и обстоятельства. То же самое, думаю, что касается и образования. Нам легче было пережить. Поэтому я считаю, что мы в Елизаветинской гимназии поддерживали больше друг друга, нежели как-то, нежели нервничали вместе. Потому что на первый план выходит вот именно то, что я могу сделать в этой ситуации, а не то, кого я могу обвинить. Это просто уже привычка верующего человека.
Это была Инна Царева, заместитель директора Московской Елизаветинской гимназии.
Светлый вечер. На радио Вера.
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. Существует мнение, что семейное образование – это как раз то, через что многие семьи прошли в течение карантина, то есть механический перенос школьного расписания в домашние условия. Однако это не так. В чем разница между дистанционным обучением и семейным образованием? Об этом мы беседуем с Ириной Шамолиной, мамой 4 детей, автором блога о семейном образовании, советником председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Ирина, для вас, как для человека, который занимается просвещением в области домашнего образования, семейного образования, ситуация последних месяцев, когда много семей в одночасье оказались дома и начали практиковать вот в некотором виде то самое домашнее образование в каком-то вот в том виде, в котором оно сейчас сложилось в эти месяцы у обычных школ. Для вас вот итоги этой ситуации, они скорее положительные или отрицательные?
Мое мнение, что в целом сложившаяся ситуация для семейного образования имеет позитивный эффект. Однако следует сразу сделать различие между дистанционным форматом школьного образования, который, это опыт, который получили родители этой весной, и настоящим семейным образованием, при котором родители управляют сами образовательным процессом, над ним не стоит как бы вот школа, да, с своим жестким контролем ежедневным, да, сколько ребенок там должен сидеть, где и так далее. Вообще детям, конечно, чрезвычайно тяжело сидеть перед компьютером долгое время, и почти практически никто из семейников не практикует вот такой формат, чтобы дети сидели по 4-5-6 часов в день онлайн. То есть я знаю, что есть такое представление у некоторых людей, что семейное образование равно дистанционному обучению. Это не так. То есть, да, конечно, наши дети, они какие-то онлайн-курсы посещают, но это, так скажем, там 2-3 раза в неделю. Это не каждый день по 4-5 часов. Поэтому и мне бы, конечно, хотелось, чтобы родители, рассматривающие семейное образование, они сразу столкнулись бы с семейным образованием его реальной, да, форме, а не в форме вот того, что может приниматься за семейное образование, этим не являясь. То есть перенос школы домой в онлайн-формате. Да? Но в целом я считаю, что эффект все равно положительный для развития семейного образования. Во-первых, потому что многие родители имели возможность ознакомиться с реальным уровнем знания детей, который часто не соответствует оценке. То есть бывают такие ситуации, я их знаю много, что ребенка в школе он имеет 4-5, а когда родитель начинает с ним садиться, да, и начинает с ним заниматься, потому что ему нужно подготовить урок, ребенку там тяжело, он в онлайн, ему не понимает, и родитель начинает с ним разбираться, и оказывается, что да, ребенок делал какие-то упражнения, но он смысл их не понимает, основ предмета он не знает, путается в базовых понятиях, то есть просто как он, понятно становится, что упражнения, которые он делал, они как бы выполнялись, скажем, по образцу, там где-то там угадал, где-то не угадал, и все это очень-очень поверхностно. То есть реально системного знания нет. И вот это осознание часть родителей сподвигло на то, чтобы все-таки взять образование в свои руки или кардинально пересмотреть, да, ту ситуацию, которая у них была, та образовательная стратегия, которую они выбрали, там, отдав ребенка в определенную школу. И второй момент, который мне кажется очень позитивным, это опыт вообще общения со своими детьми, да, такой круглосуточный, который для многих родителей, ну, являлся чем-то давно забытым, поскольку при ситуации, когда ребенок ходит в школу, потом еще часто дети проводят время на каких-то дополнительных занятиях, потом они приходят дома, они заняты выполнением уроков, чисто на общение остается очень-очень мало времени. И, конечно, такие вот доверительные отношения, они иссушиваются, да, они теряются. И родители, дети становятся отчужденными, и родители, в общем, через несколько лет такого режима, он уже, ну, плохо ориентируется, плохо знает своего ребенка, не очень понимает, что там творится у него в голове. И вот этот период карантина многие семьи могли использовать вот для того, чтобы все-таки познакомиться заново со своими детьми, да, узнать их получше, разобраться в том, что им интересно, чем они живут, и как-то сблизиться в качестве вот как семьи. И еще третий момент, который мне кажется очень позитивным, и я надеюсь, что это произошло в большом количестве семей, осознание, о чем я постоянно говорю, что образование и воспитание – это неразделимые вещи. Нельзя одно без другого, оно не существует. Да? То есть тот формат, в котором дается образование – оно, сам формат, да, и то, как это делается, накладывает, он является одновременно и воспитательным процессом. Да, то есть ребенок, он не разделяет вот это жизнь, а вот это получение образования. Для него это в жизни все вместе. И когда мы занимаемся личным образованием ребенка, мы, конечно, это гораздо лучше видим и чувствуем, как жизненные какие-то мировоззренческие позиции, они пронизывают все, да, и вообще поведение ребенка и его отношение к учебе, и как это влияет друг на друга. То есть его отношение к учебе, то отношение к учебе, которое формируется в результате обучения по определенной системе, оно влияет очень сильно на ребенка, на его мировоззрение, на его отношение вообще к другим вещам. Да? То есть, если ребенок привык там что-то заниматься какими-то отписками, что-то такое там формально делать, он и в других сферах вообще эти взаимоотношения и в работе, которой он будет заниматься, или ему что-то поручают по дому там делать, он будет так же относиться. Это будет очень формальный такой поверхностный подход, без как бы вникания, без желания. Если у него нет интереса такого вот познавательного в учебе, у него не будет и познавательного интереса к такому широком, да, смысле. Потому что вот это само состояние сознания, когда вот ребенок хочет изучать, он хочет исследовать, он открыт вот миру, он хочет узнать это творение Божие, да, во всех его таких многообразных, очень сложных, интересных проявлениях. Если этого нету в учебе, это очень сильно влияет в целом, да, на отношение к жизни. Если ребенок формируется во время учебы как пассивный поглотитель, как пассивный получатель просто какой-то информации, которая, ну, так ему, скажем, не особо осмысливается, он просто должен ее услышать, потом перепрочитать там текст, найти ответ на вопросы, заполнить там, выбрать в тесте какие-то цифры, и как бы на этом считается обучение, там, изучение предмета закончено, то он также будет и неизбежно относиться к вообще жизненному устройству. Да? Он будет таким пассивным наблюдателем, да, вместо активного исследования, исследователя такого, да, любопытного такого познавателя, он будет вот просто так отстраненно наблюдать и что-то, если типа вам что-то от меня надо, ну вот там, вот я что-то сделал, возьмите там, оставьте меня в покое. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что много родителей смогли увидеть вот эту связь, увидеть, что воспитание, образование – это одно целое, и которое нельзя разделить, невозможно отделять воспитание от образования, и мы, как родители, должны понимать, что те решения, которые мы принимаем в области образовательной стратегии, да, касательно наших, касающихся наших детей, это и есть, да, равно воспитательное решение. Да, то есть и неразрывные вещи, которые влияют, которые взаимосвязаны, так как человек – это, да, единое целое. Вот мое общее вот такое впечатление. Я все-таки надеюсь, что родители, которые вот это увидели и будут делать более такой, ну, осознанный выбор того образования, которое они своим детям предоставляют, их будет больше.
Вы разграничили понятия и сами феномены и практику дистанционного обучения и семейного образования, сказав, что семейное образование – это то образование, в котором вот траекторию, не знаю, количество уроков и время на них потрачено, определяется родителем, а не просто копирование школьного расписания дома в онлайн-режиме. А вот чуть подробнее, в чем тогда принципиальное вот отличие и суть семейного образования? Там позже встать ребенку, меньше времени тратить на одни уроки, больше на другие, по-другому время в принципе распределять. Вот какова здесь принципиальная схема?
Да, с удовольствием прокомментирую это. Смотрите, мы выбрали семейное образование с академической точки зрения для того, чтобы дать возможность ребенку заниматься, развиваться по индивидуальному образовательному маршруту. А, в общем-то, с академической точки зрения родители преследуют обычно при выборе семейного образования именно эту цель. А школьная программа – это усредненный такой вариант, совершенно, ну, естественным образом, потому что он рассчитан на всех, да? Это некое такое усредненное лечение, да, для болезни, там, необразованности, так скажем. А внутри семьи родители для каждого из своих детей, они имеют возможность, поскольку у детей обычно не так много, да, даже если это 8 детей, это же все равно не 30 человек в классе у одного учителя, который, к тому же, этих детей он не видит целый день, да, он с ними не живет, а у родителей там даже 8, там, 9 детей, он все, и там, к тому же, они все-таки обычно не рождаются все сразу, а рождаются по очереди. И одновременно редко бывает так, что люди учат там больше в школьном возрасте, больше там 5 детей. Да, это достаточно редкий случай. И таким образом, где-то 5 детей школьного возраста вполне реально для них подобрать индивидуальный образовательный маршрут, то есть понять, вот этому ребенку, например, легко дается математика. Он во втором классе, но он хорошо решает, решает уже учебник за третий. Зачем я с ним буду сидеть во втором классе еще в втором классе целый год, когда он у меня в начале второго класса, он уже за третий решает учебники, да? Значит, я буду ему давать больше нагрузку на математику. А вот там, например, писать ему сложнее, он, для него это жуткое мучение выводить буквы, и хотя он во втором классе и дети уже пишут, да, я не буду ему давать ему такой объем письменных работ, которые требуются в школе, потому что, ну, в школе объем письменных работ, он нужен в первую очередь для того, чтобы учителю было легко оценить знания учеников, потому что устно опросить по каждому предмету 30 человек, ну, это очень сложно. А я могу с ребенком с этим устно проговорить и грамматику русского языка, и устно с ним делать упражнения и так далее, и не заставлять его так много писать. Да, поэтому, то есть, таким образом, если я как родитель, я всегда должна найти ту нагрузку по каждому предмету, которая не будет для ребенка слишком легкой, чтобы он не халтурил, и не будет слишком тяжелой, чтобы он не потерял мотивацию. Да? И это реально сделать только при индивидуальном обучении. И по каждому предмету, для каждого ребенка мы находим вот этот вот баланс, чтобы ребенок работал добросовестно, но не был слишком перегружен. В концепции как бы один размер для всех, как, ну, школьная программа, это, ну, как вы понимаете, сделать невозможно. Вот есть стандарт, тебе там второй класс, третий, четверть, вот твой набор, который должен знать, как бы все. Поэтому семейное образование очень-очень в этом смысле выгодно.
Часто в связи с феноменом семейного образования встает вопрос о формах социализации ребенка. Часто указывают на то, что школа, в которую ребенок ходит, это и есть одна из форм социализации. И эта тема, она во многом заново актуализировалась именно в связи с карантином и дистанционным обучением, когда, ну, может быть, в порядке такого полемического заострения стали говорить и про школы, и, кстати, про вузы тоже, но мы сейчас про школу беседуем, что а зачем тогда школа вообще? Вот есть конкретный преподаватель единичный, вот он может преподавать. Школа как некий институт, сопровождающий ребенка в процессе взросления, в принципе, ставится под вопрос. А вот что вы об этом думаете?
Вы знаете, я придерживаюсь того мнения, что для христиан самая важная социализация сводится к умению человеку вести себя доброжелательно и порядочно с другими людьми. Мне кажется, что вот это главное, чему должны научить родители-христиане своих детей – как относиться к другим людям доброжелательно, с любовью и порядочным образом, да, вести себя. И вот для целей такой социализации самое лучшее место – это семья, где под контролем родителей дети могут учиться такому поведению, да, такому отношению друг к другу, которое соответствует христианскому мировоззрению. Какому отношению к друг другу дети учатся в детском коллективе, ну, мы хорошо знаем, и это не совпадает с целями христианского воспитания. Поэтому мне кажется, что для нас вопрос социализации, он не выглядит так, как выглядит для секулярного взгляда, который понимает под социализацией с волками жить, по волчьи выть. Вот это обычно понимается под социализацией, как же ребенок, он будет вот таким вот там незащищенным, а надо там уметь, значит, работать локтями, наступать там на головы и так далее. А мы же не этого хотим от наших детей, да? Нет, не об этом у нас, нам написано в Священном Писании. Поэтому мне кажется, что ответ на вопрос, касающийся социализации, родители должны искать, да, в рамках своего мировоззрения и, исходя из этого, решать, какая социализация будет подходящей для его ребенка.
Но при этом есть все же и иной взгляд на социализацию, вот не с волками жить, по волчьи выть, а умение отстаивать свои ценности, находясь в среде, где эти ценности не разделяют. Я от одного священника многодетного такую мысль слышал, что иной раз даже он считает полезным идти ребенку из православной семьи не в православную гимназию, а в обычную, чтобы привыкать быть, ну, так, грубо говоря, белой вороной в коллективе, где большинство абсолютно будет неверующими. И это некий важный навык сохранения своей идентичности, своей веры, своего «я», своего воспитания в среде, которые к этому не благоприятствуют. Такой взгляд на роль социализации, как у вас отзывается?
Да, я знакома, конечно, с этим взглядом. Это очень распространенный взгляд. Я к нему отношусь с большим уважением. И я считаю, что если родитель считает, что его ребенок, он уже настолько сформирован как христианин, что он в состоянии отстаивать свое мировоззрение, да, в дискуссиях, да, и в социальной среде неверующих людей, да, неверующих детей или подростков, то, конечно, для него, может быть, это интересный опыт. Но здесь нужно именно, мне кажется, подходить индивидуально. Мне очень нравится термин «социальная доношенность». Да, вот как у нас рождается ребенок, когда мы говорим про физическую доношенность, что он готов жить вне утробы матери в такой агрессивной среде по сравнению с утробой матери, да, где у него все очень тепло и уютно, ему не нужно плакать, там, показывать, что он голоден и так далее. Также социальная доношенность, она происходит в семье, и когда ребенок созревает социально, он совершенно нормальным образом адаптируется в иную среду, в среду вне семьи. И вот каждый родитель, он просто по своему ребенку видит, если есть эта социальная доношенность или ее еще нету. И мне кажется, что вот в таких ситуациях, когда ребенок настолько укорененный в христианстве, укорененный в православии, что как бы его можно в эту агрессивную среду помещать и быть спокойным за него, что она будет только его укреплять. Ну, это замечательно. Я просто рада за родителей, которые вот могут воспитать детей в раннем возрасте уже такими укорененными в вере.
Это была Ирина Шамолина, мама 4 детей, автор блога о семейном образовании, советник председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».